Привет, меня зовут Райан Фруслан, компания webautomation.ru. В этом подкасте мы поговорим, как перейти из программиста, то есть чисто технического исполнителя, в менеджера проектов, то есть ну, со составлением функций каких-то по программированию. То есть первый момент, самый важный, наверное, вы должны по-новому понимать, вообще как бы воспринимать клиента. То есть когда вы работаете программистом, у вас свой технический язык, вы как бы мыслите и делаете в очень строгих терминах и концепциях, да. А когда мы разговариваем с клиентом, у них немножко язык отличается, то есть у них, соответственно, язык более, ну, в нашем программистском понимании более плавающий. У них очень много нечетких элементов. А у них совсем по-другому, на другое нацелены их ориентиры. Вот. То есть изучать язык бизнеса, да, язык клиентов и всегда понимайте эту разницу. То есть, что то, что вы сказали клиенту по технически правильным языком, он это вообще может не понять. То есть желательно всегда запрашивать обратную связь. Требуйте от клиента максимально как бы конкретики. То есть не думайте, что вы его поняли, и, соответственно, не нужно таким вот путем действовать. То есть старайтесь запрашивать максимально все конкретно, желательно делайте макеты, тогда будет лучше понимание. Вот. И старайтесь в общении с клиентом не использовать специальных терминов, то есть постарайтесь их объяснять более понятно, ну, обычным языком. Вот второй момент – это цели. Если у вас цель сделать задачу, разработать, спроектировать, чтобы это все работало, не падало, чтобы не было ошибок, у клиента цели, они обычно более далеко идущие, то есть это, во-первых, запустить всю эту штуку, привести трафик, чтобы был клиент, чтобы его заинтересовало, чтобы ему понравился дизайн, чтобы у него было хорошее ощущение там использования, да, то есть конечный пользователь, чтобы он оставил здесь деньги, чтобы не было проблем с налоговой, чтобы ну, договориться там с агрегаторами и партнерами. То есть у него цели, они обычно гораздо более широкие, чем у нас, у разработчиков. Соответственно, учитывайте его цели. Учитывайте цели проекта, и как бы увязывайте их со своими целями, то есть целями разработки, чтобы все работало. То есть, если вы, допустим, будете клиенту что-то, ну, говорить или навязывать какое-то свое мнение, делайте это в его, исходя из его целей, не из своих целей, там, нам нужно сделать этот модуль, нам нужно внедрить эту функцию, а из его целей, допустим, это улучшит наш там, это улучшит какие-то там показатели там. Ну, настолько-то, или это будет удобнее для конечного пользователя потому-то, потому-то. То есть связывайте именно с его целями, и тогда, скорее всего, ваши решения будут лучше продвигаться. Дальше. Критерии проверки и вообще критичность, да, то есть задач. Для вас какие-то ошибки, вот у нас это особенно видно в плане ошибок. Какие-то ошибки у нас могут быть критичными для нас. А для клиента это все равно, например, производительность там в каком-то отдельном модуле. То есть мы считаем, мы же понимаем, что потом это все приведет к большущим проблемам. Клиент этого не понимает, он не хочет платить деньги за то, что он не понимает. Вот. Но есть наоборот проблемы по маркетинг дизайне, там какая-нибудь ерунда, вообще сопля просто какая-то вылезла где-то. Для нас понятно, что это ну, не критично, потому что ну, там исправить 5 минут, там 3 секунды, сделал, все, залил, все работает. Но для клиента это критично, потому что именно сейчас его посетители смотрят на эту штуку, да, то есть и говорят, боже мой, что это такое, то есть это какое-то, ну, что-то не то. То есть понимайте, как бы, как именно смотрите на сайт, на функционал глазами клиента. То есть его именно приоритетами старайтесь мыслить, когда говорится там, допустим, о каком-то ошибках или там что-то не работает. То есть вот ориентируйтесь именно на его приоритизацию, а не на свою. Вот, обязательно это учитывайте эту разницу, потому что программист по-своему считает, что приоритетно, а что нет. Вот. Но в итоге нам деньги платит заказчик, поэтому именно его приоритеты все-таки старайтесь в первую очередь выдерживать. Ну и, соответственно, конечно, если вы знаете, что какие задачи являются приоритетными в общем случае, то вы должны их просто, ну, постепенно двигать. Далее. Значит, смотрите, у нас есть такие два понятия, как умение сказать нет и умение сказать да. Что такое умение сказать нет? Если клиент вам предлагает какую-то ерунду, или, допустим, это вообще совершенно нецелесообразно, или У нас и так маленький бюджет, а он хочет там сделать Facebook себе. Надо смело его осаждать. То есть вы должны показать, что это, конечно, все хорошо, но потому-то это делать не нужно. То есть вы ему говорите нет и объясняете свою позицию. Конечно, клиент может упереться там, все равно внедряем там. Без разницы. То есть доплачу сверху и так далее, все равно внедряем. Но ваша задача как можно максимум предоставить доводов и сказать свое личное мнение, что вы считаете, что это там полная ерунда и так далее. Принимаете решение, все равно будет он. Вот, и вы всегда можете, если что, поднимать вопрос просто выше по своему руководству, да, то есть, ну, клиенту сказали нет, он сказал, да, вы так говорите, хорошо, подумаем, вот, обращайтесь там к руководству, решайте сами, и то есть, ну, в любом случае вы должны свою позицию жестко поставить и обосновать ее, а решение уже там примет все равно в итоге заказчик. Вот, что такое умение сказать «да»? Это когда, например, есть какая-то сложная задача, и вы понимаете, что, ну, как бы вам не хочется ее решать, то есть, ну, потому что это сложно, особо вроде профита для проекта нету такого сильного, но заказчик очень хочет, вот. И, соответственно, вы должны приложить все усилия, чтобы внедрить это, потому что все равно, ну, как бы заказная разработка, да, это в первую очередь удовлетворение потребностей клиента. Понятно, что он может что-нибудь себе там накрутить в голове, но если ему это надо, то есть всегда исходить из его цели, а не из своих. Вот, если ему это надо, надо постараться приложить все усилия, чтобы выполнить эту задачу, но при этом, конечно, вот опять же помните про нет, да, то есть если он предлагает фуфло, то сразу как бы нет, даже если это вам не сложно. То есть вот важный момент, не сложно, но не нужно делать. А если это сложно, но нужно, это нужно делать. Вот так вот можно сказать по-другому. Вот. И отсюда такой же тоже вытекающий момент, когда мы работаем с клиентом, наша задача предложить ему инфу, да, то есть дать информацию. То есть мы предлагаем и обосновываем, свое мнение даем, то есть свою экспертизу, так скажем. А в итоге решает все равно клиент. То есть мы ему просто даже. Наша задача как бы его подвести к возможным вариантам решения и сказать, вот этот вариант решения нам больше всего нравится, потому-то, потому-то, потому-то. А все равно принимать решение будет он. То есть примите это как данность. То есть наша задача просто ему информировать. Информировать, обучать, говорить, что вот так, так. Не надо на него сердиться, то есть на клиента. Все равно это его деньги, его стартап. Он имеет право действовать, как он хочет. Но вы обязаны честно сказать свое мнение. То есть никогда не утаивайте, не увиливайте, не думайте там, ку, клиент дурак, что он творит. То есть так нельзя делать ни в коем случае. То есть обязательно надо ему честно сказать вот свое мнение, как вы считаете, и обязательно обосновать. То есть не надо просто говорить, что это дизайн ерунда, мне он не нравится. Да? То есть так нельзя, это не должно быть субъективизма такого. Вы должны сказать, мне не нравится потому-то, 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 и конкретные обосновать почему. Вот, все. А его задача, уже это его вотчина принимать решение, будем мы это делать или не будем. Это первое. Мы обсудили первый большой блок понимания клиента. То есть вы должны понимать, как работает клиент, вернее, как он мыслит, как с ним взаимодействовать и так далее. Следующий вопрос – это что, а не как. То есть когда мы являемся разработчиками, программистами, да, мы всегда сразу начинаем решать задачу. То есть мы еще даже не успели толком ее себе поставить. Ну, например, сделать у нас под проблема, да, в системе. Надо отслеживать документы хорошо, да, то есть что у нас пришли, ушли там, то есть чтобы не забывать нигде. Вот. Программист как начинает думать? Он сразу начинает решать, как ее решить задачу. Но перед тем, как перейти к этому вопросу, вы должны четко сформулировать, что конкретно нужно сделать, какая у нас цель, и что мы будем делать, в принципе, да, то есть вот сформулировать задачу максимально конкретно. То есть сдерживайте себя, то есть развивайте привычку сдерживать себя, сразу решать задачу. Если вы это сделаете, то у вас, соответственно, будет проще, как сказать. Ну, вам не надо будет много тратить время на то, что вам не нужно делать. Это задача разработчика, а не менеджера. Конечно, вы можете где-то помогать своим разработчикам, но самое главное, что вы должны делать, это поставить конкретно задачу, потом ее проконтролировать. То есть, но в данном контексте именно вот важна постановка. Чем конкретнее, чем точнее вы ответите на вопрос «что», тем проще будет ответить на вопрос «как». Вот, можно так сказать. И помните, что источник любой задачи, как бы какую-то задачу, которую мы делаем в проекте, это какая-то конкретная цель. За каждой задачей стоит конкретная цель. Для чего она нужна? То есть помните всегда, задача должна отвечать на вопрос, зачем это вообще? То есть если она подвешена вообще, ну просто так там, или не знаю, там, ну, клиент попросил, значит, задача под вопросом, нужна она вообще или не нужна. То есть всегда очень ну, аккуратно с этим оперируйте. Всегда помните, что у нас есть цель, которая закрывается этой задачей. Вот. Следующий момент, еще мы поговорим о других моментах смены парадигмы при переходе от программиста к менеджеру. Следующий момент – это управление ресурсами, а не управление сложностью. То есть, когда у вас есть задача, вы управляете ее сложностью. Сначала она была сложной, потом стала простой, потому что вы ее спроектировали, разложили на составляющие, вот база, вот так какие у нас будут методы, вот там контроллеры, такой интерфейс, такие технологии. Все, у нас мы управляем сложностью, когда мы работаем программистами, да? Когда мы работаем менеджерами, мы управляем ресурсами. Вот, ресурсами на проекте. У нас есть ресурс, это ТЗ, у нас есть ресурс, техническая задача, да, такая, в смысле технический, ну, сам проект имеется в виду, проект веб-разработки. Вот, у нас есть разработчики, как основной ресурс, да, на проекте. У нас есть тестеры, у нас есть программист, ой, как не программист, а заказчик. То есть все мы рассматриваем в виде ресурса. Вот, не надо считать, что это какой-то такой, ну, сказать, такой эксплуататорский способ, да, рассмотрения. Вы просто рассматриваете, так проще рассматривать, когда вы распределяете, ну, когда вам нужно решить конкретную задачу, и вам нужны для этого ресурсы. Вот, вы, соответственно, определяете, что нам нужно сюда, подключаем. Вот, тем самым мы немножко дистанцируемся от ну, тех же разработчиков, тех же тестеров, вот, и вам проще будет перераспределять эти моменты. Вот. То есть мы должны, ну опять же, вот смотрите, можно рассматривать не просто как там, да, вот те же разработчики, ресурс, а время. То есть человека часы, например. Нам эту задачу надо сделать 3 человека часа. Мы не говорим, что это делает Вася. За сколько там, неважно сколько. Это сделает Вася вот так вот. То есть мы не говорим, не работаем не в терминах парадигмы там, кто это сделает, а нам нужно потратить столько-то ресурсов на решение такой-то задачи. Это, допустим, 3 часа разработки. Вот. То есть, таким образом мы тратим ресурсы на цели проекта. Вот и все. И за это нам платит заказчик. Вот, рассмотрев такой парадигме, вам будет проще понять, как вот, ну, как все это дело спланировать. Вот. Следующий момент. Что выходит на первый план, когда вы работаете менеджером? Когда вы работаете программистом, на первый план выходит качество кода. То есть какой вы код выписываете. Вы, по сути дела, писатель, да, то есть когда программист, вы пишете книгу, образно говоря, просто по определенным законам. И очень важно ваше качество, насколько хорошо написано вами, да, то есть ну, как легко читать ваш код, как хорошо он работает, как мало ошибок он содержит, да, то есть если писатель делает орфографические, например, ошибки, образно говоря, то программист делает баги в системе. Вот. Насколько он производителен, вот. Какова продуктивность вашего вот работы, то есть сколько вы можете код написать в день, сколько компонентов вы можете закрыть, сколько задач сделать. Вот. Когда вы работаете менеджером, на первый план выходят человеческие отношения. То есть вы должны уметь управлять не людьми, а взаимоотношениями с ними. То есть, по сути дела, вы смещаете свою как бы концентрацию внимания просто вот с каких-то вот, ну, текстов кода на людей. То есть, потому что именно люди будут закрывать эти задачи, и вам нужно с ними взаимодействовать и делать их работу максимально эффективно. Рассматривайте себя в качестве, ну, вернее, рассматривайте своих вот людей на проекте в качестве клиентов. Это ваши клиенты. Вы под них работаете. Вы делаете так, чтобы им было удобно работать, чтобы у них не возникало никаких проблем при работе. Если вы так будете рассматривать, во-первых, им будет приятнее и лучше работать с вами, потому что они понимают, что вы как бы, ну, не просто так на проекте находитесь, вот, а помогаете им. Вот. И, соответственно, вам будет проще применять все там инструменты, которые вот необходимы для повышения сервиса внутри. То есть это внутренний сервис. Ваши заказчики, это программисты, это тестеры, Вот это сам заказчик на проекте. То есть вы под них работаете. Вот, вы должны научиться решать микроконфликты, потому что конфликты, они все равно иногда возникают. И, соответственно, ну, надо их разруливать. И именно менеджер является ключевым звеном в этом процессе. И именно он самый гибкий, потому что бывают программисты разные, бывают закрытые, бывают там задиристые, да, то есть, ну, бывают слишком болтливые. Какие еще бывают из негативных примеров? Ну, разные. Бывает тут что-то просто вот, ну, слишком, как сказать, правдоруб, так скажем, да, то есть, или кто-то бывает любит технологии новые внедрять. У всех есть свои как бы плюсы и минусы, это понятно, вот. И вы должны уметь использовать максимально плюсы людей и нейтрализовать минусы. То есть, если, например, человек там, ну, образно говоря, допускает много ошибок, ну, это нет, это такая объективная характеристика. Есть объективные характеристики, которые вот, ну, не нужны плохие программисты, да, то есть, которые вот допускают постоянно много ошибок и как бы не исправляются. А есть такие, как сказать, такие качества, которые они, ну, не являются объективным. Это может быть хорошо для кого-то, а вот для нас, например, это вот не очень хорошо. Например, мне не очень нравится, когда программисты предлагают новые технологии, но при этом не объясняют, зачем они нужны. То есть у меня есть строгое убеждение, что если мы внедряем какую-то технологию, она нам должна давать конкретную, хорошую, измеримую выгоду. Ну не, ладно, пусть даже неизмеримую, но хотя бы мы должны понимать, что мы внедряем это для того-то, для того-то. Но если мы внедряем это, потому что это просто современно, это как бы бред. Вот, поэтому обязательно, вот для меня, например, это важно, это как качество, чтобы человек, если и внедрял что-то, то только, ну, с пониманием, что он внедряет. Вот, это важно. То есть первые человеческие отношения выходят на передний план, и их в первую очередь надо рассматривать в проекте. То есть ваш главный ресурс – это люди, их время, и, соответственно, вы их должны уважать, это этих людей и их время самое главное. То есть время – это ваш, ну, как бы, это то, чем мы расплачиваемся как программисты за, ну, за те деньги, которые нам дают заказчики, по сути дела, да? То есть можно так, если вот грубо говорить, то есть время на деньги идут. Вот, и мы должны очень уважительно относиться к этому времени. То есть мы должны вовремя давать загрузку людям, потому что, ну, если ее нет, то, соответственно, человек простаивает, а это убыток, по сути дела. Вот, мы должны правильно ставить задачи и не заставлять разработчиков постоянно нас там теребить в том плане, что там не понимают задачу там или, да, ну, там что-то не так. Вот, то есть максимально сокращать все издержки, и при этом, ну, должно быть постоянное общение, плотное общение в конструктивном, как сказать, русле. Вот, если есть неконструктив, вы должны его вовремя, в самом начале разруливать. Следующий момент, ваши новые привычки. Какие должны у вас быть новые привычки? Это постановка задач и контроль. Вы должны стремиться идеально поставить задачи, то есть чтобы минимальное количество вопросов мог задать разработчик вам по задаче. Чем лучше вы точнее ставите задачи, тем меньше будет вопросов, тем быстрее он сделает, тем меньше будет ошибок при тестировании, да, тем, как сказать, ну, в идеале вообще вы должны еще спроектировать. То есть если вы программист, вы можете вполне, ну, какие-то моменты дать наметки, задачи, как проектировать. Вот. Либо отдавать, ну, опять же, это спорный момент, потому что вы можете отдавать это, ну, на откуп программисту, потому что, ну, в принципе, это его задача проектировать там и решать, как ее. Вот. Но вы должны максимально конкретно ставить задачу, то есть это указывать все, во-первых, параметры, дедлайн, описание, макет, конкретность очень важна, как работает та или иная кнопка. Мы еще вот в последний момент добавили еще чек-листы. То есть у нас будут чек-листы по, соответственно, по проверке задачи. То есть у задачи будет видно, как ее проверять в итоге. То есть тестеру это упрощает, и разработчик лучше понимает суть задачи. Следующий момент, это, ну, другая привычка, это контроль. То есть вы должны постоянно привыкнуть и себя, и других контролировать. В первую очередь других, потому что, ну, то есть это одна из ключевых задач project management, да. То есть вы должны взять, вернее, как бы взять для себя привычку каждый день проверять, как выполняются процедуры на проекте. То есть вы должны следить. Ну вот первое, да, я сказал, процедуры, то есть что все процедуры соблюдены. То есть если у вас есть заведены какие-то определенные правила, в системе должны все это правильно вестись. Учет должен быть правильно вестись. Дальше, должны соблюдаться дедлайны. Если дедлайны не соблюдаются, это в принципе, бывает, вы должны разбираться, почему, и вовремя переставлять задачи на других людей. Обратная ситуация. Если, например, загрузка маленькая у разработчиков, вы должны вовремя перекинуть им задачи. То есть тут вопрос уже, что им не хватает загрузки, и вы можете максимально их ускорить проект вот такое перераспределением задач. Вот, вы должны контролировать ожидания заказчика, да, то есть это опять же вопрос заказчику. То есть надо всегда держать руку на пульсе, как заказчик воспринимает ваш проект, то есть как он относится к ошибкам, какие у него там новые допы появляются. Вот, то есть не потерял ли он интерес к проекту. То есть здесь тоже это требуется делать. Мы вот для этого делаем еженедельные колы, связанные с, как сказать, ну, в которых менеджер выявляет некоторые нюансы отношения заказчика к проекту. Вот, ну, чтобы, то есть, понимать, быть в курсе всех настроений. Вот. То есть, постановка задачи и контроль. Две новые привычки, которые должны появиться у программиста, если он хочет быть проект-менеджером. Вот. Опять же, смотрите, я и говорю про проект-менеджера, про того, который не просто вот, то есть он, который будет бумажки там и задачи рассовать, он будет, по сути дела, вести проект полностью. То есть это сильный программист, который двигает проект сознанием проект-менеджмента. То есть это не просто вот такой какой-то, ну, в некоторых компаниях есть PM, они просто вот, ну, они вообще не понимают абсолютно ничего в предметной области там своей, и просто они что-то делают такое вот. Управлять задачей, всех пинают. Это не совсем правильно, я считаю, опять же, это мой подход. Вот. Project Manager должен быть полностью в курсе своей как бы процесса, да, то есть и бизнес-логики этого процесса, и понимать изнутри, как создается проект, веб-проект. Следующий момент, давайте перейдем, это расширение ответственности. То есть, если вы, например, программист, вы отвечаете за свой код, вы отвечаете, чтобы там не порушить ничего на продакшене, вы отвечаете за свои ошибки, вы отвечаете за дедлайны по своим задачам. То есть у вас такая довольно ограниченная ответственность, и за которую, в принципе, вы полностью сами можете, ну, все своими руками отвечать, так скажем. А project manager отвечает и за других людей, да, и за людей, которые работают на его проекте, за общий ход выполнения задач, за взаимодействие с заказчиком. То есть у вас сильно расширяется ответственность по всему проекту. То есть project manager – это человек, которого должен довести проект до логического завершения. Вот. Поэтому привыкайте к тому, что если вы хотите быть project менеджером, у вас ответственность должна расшириться. Если вы скидываете, наоборот, себе ответственность там на программистов, это очень плохой знак. То есть вы никогда не должны скидывать себя ответственность на ниже лежащие уровни, потому что таким образом получается, что тот ниже лежащий уровень является руководящим в этом проекте, а не вы. Вот, поэтому если у вас какие-то там внутренние проблемы, вы их сами решаете, а ответственный во внешней стороне, например, перед руководством или перед заказчиком, все равно является project manager. Вот. То есть он сам определяет развитие проекта, вовремя докладывает, да, то есть всегда может сказать, я, допустим, закончился проект крахом или чем-то еще. Всегда project manager может сказать, я об этом докладывал, была такая проблема, я все как бы, ну, сразу это об этом говорил. Вот, принял такое-то решение, согласовал это решение, как бы с меня вопрос, ну, как бы, не должно быть вопросов, то есть, ну, я принял такие-то решения, и я их обосновал, почему я такие принял решения, вот. То есть, возможно, где-то допустил ошибку, но, опять же, тогда укажите конкретно где. То есть, должна быть конкретика и ясность, да, то есть, в таких вопросах. Вот, но при этом ни в коем случае никогда не снимайте с себя ответственность. То есть, наоборот, берите больше на себя ответственности, это, ну, это как бы признак того, что вы готовы вот к этому к этой работе. Следующий момент – это постоянное обучение в команде. Вот. То есть, что это такое? Вы должны непрерывно совершенствовать свои навыки, оттачивать их, да, в плане вот менеджмента, в плане вот в целом каких-то нюансов ведения проектов. И вы должны стимулировать эту... Вы должны стимулировать... Сейчас сбился немножко. Вы должны стимулировать обучение у своих сотрудников. То есть таким образом создается как бы вот спираль постоянного обновления, постоянного улучшения. Вот. Это сильно упрощает жизнь в целом команде на долгий срок вперед. Поэтому используйте, ну вот, различные материалы и так далее для того, чтобы все это внедрять. Вот. И еще один важный момент – это подготовка своей замены. Это, конечно, звучит немножко парадоксально, но тем не менее это так. Сейчас один момент. То есть, когда вы начали быть project-менеджером, вы должны сразу же готовить себе будущую замену. Если вы хотите дальнейшего роста, вам в любом случае нужен человек, который вас заменит в этом, на этом месте, и желательно, чтобы это было преемственно. Вот, поэтому у вас всегда, ну, желательно выделять человека среди команды своей, который будет вашим помощником, и в будущем он вас заместит. Потому что если вы это не сделаете, вам всегда придется вот эту, ну, как сказать, вот, ну, на этом, на этом уровне находиться. Потому что, ну, иначе кем заменить? Вот. То есть постоянное обучение в команде и подготовка своей замены. Следующий момент – это хорошее планирование, это 50% успеха. То есть вы должны постоянно планировать, 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 планировать. То есть ваш проект должен полностью быть хорошо спланированным. Вот. То есть концентрация на планировании. Не планируйте, старайтесь на коленке. То есть желательно, чтобы у вас план строился заранее, исходя из общей цели, с разбиением на этапы, примерное понимание сроков, кто что будет делать, решение узких мест, то есть это все вы должны спланировать заранее. То есть так проще, потому что нежели решать это все дело в процессе. Далее, итеративное улучшение, итеративное развитие. Вот. То есть когда мы делаем проект, мы всегда предлагаем клиентам делать итеративно развитие. Не нужно делать все резко. То есть давайте внедрим прям полностью большой гигантский портал сразу. Будем делать 2 года, но внедрим сразу одним куском. Так не делаем. Предлагаем всегда внедряем начальную версию и постепенное улучшение. Постепенно, постепенно мы улучшаем проект. Вот. То есть только так. Потому что если вы идете другим путем, да, то у вас возникают гигантские риски. Не у вас, а у заказчика. Ну и у вас тоже, то есть потому что вы ответственны за этот проект. Таким образом, ну, нужно обязательно, как сказать, разбивать, понимать, что у вас будет в первой версии, и иметь примерный план вместе совместно с клиентом, да, составлять его, как это будет все дело развиваться потом. Вот. И помните всегда про обратную связь. То есть вы должны запрашивать обратную связь от реального потребителя, а не просто там выдумывать ее из головы. Сделали, посмотрели обратную связь, пошли дальше. Вот таким только образом. Следующий момент – это инновации. Ну, не постоянное обучение, можно сказать, это обучение личное, да, а инновации – это инновации процесса, инновации в проекте, то есть может быть использование новых технологий. Инновация должна быть обоснованная, да, то есть обоснованная. Вот. Инновации должны максимально вычищать проект от ненужного, то есть уменьшать издержки. Инновации должны желательно внедряться быстро. Если делать их долго, они обычно пропадают. И инновации желательно заранее согласовывать со своей командой, потому что если это не делать, они будут это потихоньку спихивать. То есть, ну, считай, как бы, что типа это не нужно. То есть по-тихому будто ее сплавлять. Поэтому инновация это вот, ну, тоже важная грань менеджера, да, то есть, который он должен в себе развивать. То есть постоянно смотреть, что нам нужно улучшить в процессе, какие моменты у нас, какие углы нам мешают развиваться дальше, ну, то есть делать проект быстрее, меньше ошибок допускать и так далее. Следующий момент – это скорость и точность, ну или исполнительность точности, я имею в виду. То есть это ключевые факторы работы менеджера. Вы должны работать быстро и точно. Вот если делать ориентиром в своей работе вот эти два параметра, то вы сможете, во-первых, много успевать, да, то есть, ну, потому что просто быстро делаете. А вот у вас будет всегда время для подстраховки. Например, если вы допустили ошибку, вы все равно у вас есть время исправить. Вот. И исполнительность позволяет вам завоевать доверие клиента. Потому что когда мы постоянно, если мы 10 задач из 10 делаем вовремя, в срок, с надлежащим качеством, то у него появляется веское основание дать нам 11-ю сдачу. Вот. То есть вот эти два качества, то есть опять же, если вы обещали, допустим, заказчику выйти в такой срок онлайн, а вас нет, это не исполнительно, это плохо, доверие разрушает. То есть доверие строится на основании этих двух параметров. Ну, на мой взгляд, опять же. Ну, скорость, может, не так уж доверие, но все равно это подкупает своей, как бы, как сказать, своей привлекательностью. То есть, если вы умеете быстро что-то делать. Следующий момент – это переговоры с командой и с клиентом. Вы должны уметь вести переговоры. Переговоры, соответственно, это целая наука. Вот. Вкратце я могу вам сказать, что используйте, ну, известное вин-вин, да. То есть, например, когда мы рассматриваем какой-то проект на заказ, да, то есть делать его или не делать, то мы в первую очередь руководствуемся не только своими интересами, но и интересами этого заказчика. Будет ли этот проект успешен? Будет ли он делать? Вообще хорошая формула не вин-вин просто, а вин-вин или отказаться. То есть всегда можно просто отказаться от проекта. Да? То есть либо мы оба выиграем, либо мы просто отказываемся от проекта. А если, допустим, одна сторона проигрывает, зачем нам участвовать? Потому что в долгосрочной перспективе это все, как сказать, ну, все равно разрушится. То есть если какая-то страна проигрывает, она рано или поздно выйдет из соглашения. Тут, ну, нет сомнений. Поэтому всегда используйте это в переговорах, особенно с более слабой, например, стороной, да, то есть, например, с каким-то там начинающим тестером. То есть вы не должны его давить там, что вот тот, 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 тот. Так, то есть ставить позицию жестко и выигрышно только для себя в форме. Должно быть какое-то решение, которое устраивает обоих, и оба являются выигрывающими. Когда вы взаимодействуете с клиентом, помните, что он может давить, продавливать хотелки, использовать уловки и так далее. Тут важный момент, что вы должны действовать исходя из принципов, из справедливых принципов для обоих сторон, вот, а не из позиции. Например, там мы продаем сайт там по 10 рублей, они хотят по 5 и начинается торг. Давайте 8. Нет, давайте 6. То есть это торг позиций, когда вы торгуетесь из позиций. А вы должны торговаться на основании принципов. Вы, например, говорите, мы говорим, сделаем 10, это наша оценка техническая. Разработчики так и сделали, мы умножили на ставку и получили такую-то оценку. Вот. Они говорят, давайте 6. А мы говорим, а почему? То есть на основании какого принципа, почему вы так решили, что вот надо именно 6, там, а не 7, а может 3, вот, например, и так далее. То есть мы работаем на основе принципов. Вот. И помните, что есть у каждой страны позиции, да, как мы говорили, то есть 6-10, а есть интересы. Наш интерес, например, да, как разработчиков, получить заказ и сделать его быстрее и, соответственно, дальше поставить на сопровождение. А их интерес – начать новый бизнес. Например, то есть вы должны понимать, что для заказчика это, ну, это весомый, как бы, весомый шаг на самом деле, если у него попрет стартап, там, большой сайт. То есть потенциально это может быть большие объемы, там, ну, суммы денег. То есть у них интерес тоже на самом деле очень большой ко всему этому. Не надо думать, что мы там выискиваем проект с большим трудом и так далее. То есть у них свои интересы, у нас свои интересы. Вот, и мы должны на стыке этих интересов найти какое-то взаимовыгодное решение путем нахождения справедливых цен ну, на основе определенных принципов. То есть у нас есть процесс, мы по нему делаем разработку сайтов, да, и, соответственно, мы должны вот, держаться этой линии. То есть мы должны просто там не на основании ничего просто сдавать позиции. То есть потому что заказчик нас так прожал. Такого быть никак не должно. То есть у вас должен быть какой-то процесс. Вот, если вы не держитесь процесса, тогда вот у заказчика появляются возможности, то есть вас давить, и вы не знаете, что так делать. То есть мы это проходили. Вот, и в этой ситуации действительно очень сложно, то есть для переговоров. Следующий момент — это система. Большой, крупный, то есть момент. Ну, как большой, у нас осталось 7 чуть. Система. То есть это, во-первых, надо изучить системное, как бы вообще вот, ну, так, основы системного мышления, да, то есть что есть система, есть обратная связь, положительная, отрицательная, то есть вкратце это все надо изучить. Просто в Википедии посмотрите, это уже будет достаточно. То есть есть система, процесс, какие протекают, могут быть в ней, да, то есть просто общие понятия. Вот. А помните, что ошибки, допускаемые на проекте, это в первую очередь ошибки обычной системы, а не людей. Например, если человек какой-то косячит, значит, где-то у вас сбой в системе, которая наняла этого человека, или которая пропустила такой вот, что он не обучен этому. Вот. То есть всегда рассматривайте любую проблему, любое разбитое окно как проблему системы, которая должна в итоге эти все элементы выкорчевывать и улучшать. Вот. То есть, ну вот, смотрите системно на любые ошибки и старайтесь делать профилактику. Вот. Всегда будьте жестоки именно к ошибкам, проблемам, а не к людям. То есть не надо делать там, ну, образно говоря, на человека надавливать, да, то есть как ты мог допустить такую ошибку детскую там, как, соответственно, ну, то есть, ну, вы к ошибке рассматриваете, то есть безлично стараетесь, то есть, ну, да, допущена ошибка такая таким-то человеком, почему она допущена? Ну, потому что, например, у нас нет двойного контроля, да, или там, потому что у нас не выполнена такая-то процедура таким-то человеком. Почему он, этот человек, не выполнил такую-то процедуру? Ну, потому что, соответственно, никто не проконтролировал, что он должен был сделать эту процедуру. То есть нет такого регламента. Вот, и так далее. То есть понятно, что все контролем не закроешь, да, то есть, ну, все равно какие-то элементы, они должны присутствовать, и, соответственно, не нужно очень сильно надеяться, что какой-то человек там прям всегда будет постоянно безошибочно все решать. А, вот. Так, что-то еще хотел сказать про этот момент. Еще хорошая штука — это 5 почему. Если у вас есть проблема в системе или какая-то нечеткость, вы должны задавать 5 вопросов «почему». То есть есть такая-то проблема, мы говорим, почему это произошло? Потому-то, потому-то. Дальше говорим, почему это потому-то, потому-то произошло? И так далее. То есть мы постараемся докопаться до истинной причины, почему такая проблема возникла в принципе. Если мы, соответственно, будем таким способом двигаться, мы будем находить первопричины. Причем эти первопричины будут в основном для всех проблем, они там сведутся там, к пяти элементам, которые везде повторяются. То есть одно и то же. Ну, например, там, образно говоря, нет контроля исполнения таких-то процедур. Вот. Или нет такой инструкции. Или нет такой роли вообще какой-то там, которая должна это делать. Или, например, нет бюджета на это. То есть мы вообще бюджет не закладываем такую статью, которую, там, например, образно говоря, делают там автоматизированные тесты. Вот, то есть 5 почему — это хороший способ вообще, ну, анализа из своих каких-то моментов личных, вот, и процессов в проекте. Вот, вкратце мы изучили, что нужно для программиста, который собирается стать менеджером. Это, опять же, это в основном информация такая, как сказать, гуманитарная, да, тут нет какой-то конкретики там, как создавать проект, как. Это все относится не к этой теме, это относится конкретно к процессу разработки, то есть процесс. А здесь мы говорим именно, что нужно, какие качества надо развить, чтобы вот стать ну, полноценным project менеджером. Вот, надеюсь, вам понравилось. Спасибо.